Впервые оказавшись хозяйкой собственной судьбы, Анхела Викарио обнаружила, что ненависть и любовь – две взаимосвязанные страсти. Чем больше посылала она писем, тем больше разгорался костер ее любовной лихорадки, но точно в той же мере накалялась ее счастливая злость против матери. «У меня внутри все переворачивалось, когда я ее видела», — сказала она мне. «А стоило мне взглянуть на нее, я тут же вспоминала его. Ее жизнь отвергнутой жены была такой же простой, как и в девичестве. Вышивала на машинке с подружками, точно так же, как и раньше. Делала тюльпаны из материи, птичек из бумаги. Но когда мать засыпала, она садилась за письма, на которые не было ответа, и писала до зари. Ум ее отточился, характер окреп. Она выучилась свободе и снова стала невинной девушкой только для него. У нее не осталось иного авторитета, кроме нее самой. Она не знала иного рабства, кроме того, в которое ввергало ее неотвязное чувство. Полжизни она писала каждую неделю. «Иногда мне нечего было писать», — сказала она мне со смехом. «Но мне хватало того, что я знала. Он их получает». Сначала это были коротенькие весточки с ужиной, потом записки тайной возлюбленной, несколько надушенных посланий от невесты, подробные отчеты о делах, свидетельства любви и, наконец, возмущенные письма покинутой супруги, которая выдумывала тяжелые болезни, чтобы заставить его вернуться. В одну прекрасную ночь она опрокинула чернильницу на готовое письмо, но вместо того, чтобы разорвать его, приписала внизу: «В доказательство любви посылаю тебе мои слезы». Случалось, устав плакать, она смеялась над собственным безрассудством. 6 раз меняли почтальонш на почте, и всех 6 ей удавалось сделать своими сообщницами. Единственное, что не пришло ей в голову – отступиться от своего. Однако он, казалось, оставался совершенно нечувствительным к ее безумствованию. Она писала как бы никому. Как-то на рассвете, продутом ветрами, то было на 10-м году ее безумства, она проснулась от мысли, что он в постели рядом, с ней. Она написала жаркое письмо на 20 страницах, в котором, отбросив стыд, дала волю горьким истинам, застоявшимся у нее в сердце с той самой роковой ночи. Она писала об отметинах, которые он навеки оставил у нее на теле, о том, как солон его язык и как горячий африканский жезл его страсти. Она отдала письмо почтальонше, которая по пятницам приходила к ней вышивать, а потом уносила письма, и была совершенно уверена, что это последнее излияние завершит ее агонию. Ответа не последовало. С тех пор она уже не очень сознавала, что она писала и кому, но писать продолжала неотступно 17 лет подряд. Однажды, августовским полуднем, вышивая с подружками, она почувствовала, что кто-то подошел к двери. Ей не надо было смотреть. Она и так знала, кто это. Он потолстел, начал лисеть и вблизи видел только в очках, сказала она мне. Но это был он! Черт возьми! Он! Ей стало страшно, она понимала, что он видит, как она сдала. Сама-то она видела, каким он стал, и сомневалась, было ли в нем столько же любви к ней, сколько у нее к нему, чтобы вынести это. Рубашка на нем вся пропотела, точь-в-точь, как в тот день, когда она увидела его на празднике первый раз. И был на нем тот же самый ремень, и при нем те же самые дорожные сумки с серебряными украшениями. Боярду Сан-Роман шагнул вперед, не обращая внимания на столбеневших вышивальщиц, и положил свои сумки на швейную машинку. «Ну», — сказал он, — «вот и я». Он привез с собой чемодан с одеждой. Он собирался остаться. И другой, точно такой же чемодан, в котором были почти 2000 ее писем. Они были сложены в стопочки по датам, перевязаны разноцветными лентами, и все до одного не распечатаны.